啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Привет. Да, дякую.
Всем привет.
Перелавый каст.
Не ждали.
171, да.
Да, 171 выпуск у диктофонов Александр Муниче Мальцев.
Сергей Литвин.
Майк Навальц.
Диктофонов, я сказал, всего лишь один.
Один диктофон.
Потерял скилл. Три человека. Ноль новостей. Одна тема.
А, кстати, Donation ты не смотрел?
Donation не смотрел,
может быть,
обложки на руках
миллионеры?
Нет. Компьютер я не брал, почту проверяю редко. Как...
Вообще, да, раньше вот у нас на Валице были претензии, что он очень редко отвечает на почту и не берет телефон. А сейчас вот мать переехал в Ханчжоу, и он тоже стал.
То есть это проблема в Ханчжоу.
На... Да, это вирус Навалиса. Это не лихорадка,
Эбола.
Как Набола, да. Это вирус.
Набола или
Навалиса?
Эбола.
Набола.
Сегодня...
Вообще все, кто в Ханчжоу живет, вот туда приезжают, они становятся немножко тормозами.
Слушай, ну это подтверждает, это слово в слово.
На самом деле мы просто очень заняты в Ханчжоу.
Да, да.
Мы работаем.
Да, да.
В отличие от
Шанхая тут пинают.
Балду.
Да.
Я сегодня встретился здесь с Сергеем Соловьевым, наш китаист Сергей, который у нас пару раз был в подкасте, и он так и сказал, что Ханчжоу, там такая, это древний город, в нем своя энергетика, и ты когда запланируешь вот одно дело нормально, два дела нормально, то три дела или больше запланируешь, никогда не сделаешь, поскольку Ханчжоу тебя останавливает, он как
так
бы
вот
тебя, да,
расслабляет.
Все тормозят, он так говорит, но я не согласен.
Он закурив марихуану.
Воу, слово. Да. Вот, ну, тем не менее, нам удалось собраться.
Да,
спустя
месяц. Не, ну мы записали один выпуск, который кто-то не опубликовал.
Да.
Мы его записали полтора месяца назад. Мы его где-то записали в начале июля, да?
Я даже не помню.
И я потом уехал на полтора месяца, не было.
Да. И потом я уехал.
Мы, короче, только все вернулись.
Я думаю, мы можем его выложить на самом деле.
Ну, там новости.
Но это не важно, нас же не за актуальность слушают.
Ну да. Тем не менее, чтобы еще раз так не попасть с новостями, мы вот...
Больше новостей записывать не будем.
Посмотрим, как пойдет, конечно, но сегодня у нас статья есть.
Да,
сегодня
одна есть статья.
Которую, надеюсь, актуальность не потеряет, и эти подкасты вот эти по статьям, вы можете их сохранять, записывать там на дискеты, на все новые... На что сейчас хочу записывать? На магнитную пленку и прослушивать, и давать своим внукам. Вот, и одна из таких статей...
В облаке.
И держать в облаке. Мне показалось, на вобле.
Может быть, сделаем коллекционное издание
винила. Винил, да. Виниловый каст такой винтаж. Такой специально с поскрипыванием. Ну да, что у нас, какая сегодня статья попадет в аналы вот такие, не как нетленного лайкаста, да, нетленного лайкаста.
Слушай, ну статья
есть
от Алексея Лопаткина.
Алексей Лопаткин,
да, который... Расскажи, кто такой Алексей Лопаткин.
Но сначала Серега сказал, что это наш какой-то комментатор.
Ну, если я не ошибаюсь,
мне тоже так
по-моему,
кажется.
В комментах я видел этот, ну, или, я не знаю, это настоящее имя или ник, но, да, в комментах, по-моему, если не ошибаюсь.
Мне тоже видел. Так кажется.
Был мистер Лопин, я помню.
Мистер Лопин был.
Ну, okay. Человек, и кто помню. Же такой?
Ну, если не был, то вот, ну, после этой статьи точно будет. Я
да. Кто же такой Алексей Лопаткин?
Алексей Лопаткин.
Досье. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Криминальный Россия.
Лопаткин родился в 75-м году в Тольятти. В 98-м окончил МГТУ Баумана. В 2005-м высшую школу корпоративного управления при Академии народного хозяйства по программе MBA. Предприниматель, живет и работает в Китае с 2003 года. Сначала как директор представительства российской компании. В 2005 году открыла собственный бизнес в области консалтинговых услуг по работе с КНР. В настоящий момент сотрудничает с Китаем в области автомобильной электроники.
И все?
Все, да?
Ну, да.
Может быть, назвали с какую-нибудь компанию, мы, может быть, знали там. Ну, да.
Окей. Ну, короче, человек... Больше 10 лет уже, получается, живет и работает
Китае, да.
В Китае. Поэтому, по идее, у него есть
О чем рассказать?
Право голоса.
Серега, скажи, как ты вообще откопал эту статью?
А я ее увидел где-то, то ли на Фейсбуке, то ли еще где-то.
Кто-то на нее сослался.
Кто-то сослался,
да.
Лайкнул.
Лайкнул, на тебе, значит, попало. Значит, это статья Алексея
опубликована. Да, есть на Фейсбуке, просто есть группа «Китаисты», что-то такое. Меня тут позвали. Ага. Вот, и там, по-моему, кто-то дал ссылку на эту статью. Что-то
закидайте такое. Помидорами.
Ну, наверное, да.
Okay. Ага. Значит, она была сначала опубликована в ЖЖ или не в ЖЖ, да?
Ну, я думаю, в ЖЖ, да, ага. Потому что с Фейсбука ссылка вела именно на эту на статью в ЖЖ, да.
У нас есть более короткие политкорректные варианты журнала «Профиль».
Да, да. Где-то статья более усеченная. Видимо, просто ее взяли за основу именно журнала «Профиля», потому что у нас не так много времени. И нам больше нравится, да, обсудить.
Меньше буков.
Меньше буков. Да.
Буков. Ну что?
Ну вот Алексей пишет, что.
Ну, во-первых, как она называется, статья?
Да.
Статья называется «Думать по-китайски. Почему китайцы кричат, толкаются, плюют
кончат?
На окружающих,
кричат,
толкаются, плюют на окружающих, хитрят на переговорах и раздражают европейцев».
Почему? Чего ты меня раздражаешь?
Да.
Скандалы, интриги, расследования. На все ответит Лоуэйкаст.
Да. Я думаю, интересно,
Алексей
есть, есть такая статья китайцев? Ну, наверняка да. Тоже есть.
Почему,
да?
Нас
почему, почему эти иностранцы хитрят, не плюют и так далее?
Не мусорят.
Почему кричат и не раздражают?
Не раздражают.
Почему вы меня не раздражаете своим нераздражением?
Алексей говорит, что прожил и проработал в Китае много лет. И хотел бы затронуть такое неоднозначное понятие, как китайский менталитет. Ну, о китайцах много положительных черт, мы о них хорошо знаем. Трудолюбие, неагрессивность, практичность, усидчивость. Это то, чего не достает многим русским или европейцам. Но рискуя вызвать упреки в неполиткорректности, я решил сосредоточиться на непривлекательных чертах китайского характера. Ну, значит, Алексей пытается исследовать первопричину такого поведения. А именно какого? Когда...
Почему китайцы харкаются и
лезут
кричат?
Без очереди, мусорят, кричат, не обращая внимания на окружающих. Можно еще кричать, обращая внимание.
Он пытается подобрать уникальный ключ к шифру вот эту китайцев.
Код. Да Винчи.
Или код Мао.
Код Мао, кстати.
Да, потому что там, в принципе, Мао тоже
код
виноват.
Код Мао.
Мао, да.
Да, код Мао.
Мао. Код Мао.
Так, и что же? Какая первая причина или какие там вводные?
Ну вот Алексей считает, что самая первая причина – это в основе лежит тривиальное неуважение к другим людям, которое в китайском обществе является жизненным стандартом. Эта черта не столь заметна, потому что она сочетается с низким уровнем агрессии. Угу. Мы в России привыкли к тому, что если нас кто-то не уважает, то делают это наступательно агрессивно. В Китае не так. Здесь нет уважения друг к другу, но нет и агрессии. Тем не менее, тотальное игнорирование интересов окружающих – это именно то, что я бы поставил в главу угла при описании китайского менталитета.
Ну, что ты думаешь? Вообще есть такое неуважение?
Ну, тут он… мы как бы прочитали еще и с блога его более развернутую статью. Но смысл в том, что он говорит, что уважать близких, там, своих родных – это естественно. Вопрос в том, что китайцы типа не уважают незнакомых людей. Вот, а это… Такой показатель, минимальный уровень там.
Мне показалось даже знакомых, сослуживцев.
Не, ну на самом деле это звучит немножко для тех, кто особенно не живет в Китае, что в Китае вот причина всего этого плохого, да, с нашей стороны, именно неуважение, наверное, такое странное, потому что, как правило, такие мифы про Китай, что здесь все друг друга уважают, там младшие уважают старших,
почтительность.
Там, все чтят там какие-то традиции,
ритуалы,
там всякие чаепития и всему подобное. Вот. И когда говорят, что
особенно чаепития.
Китайцы вообще ничего не уважают. Вот, то это звучит немножко странно. Но он там объясняет.
Это вброс.
Тотальное игнорирование интересов окружающих – это именно то, что я бы хотел вынести во главу угла. Это настолько выбирающее при внимательном рассмотрении читай, что если бы меня попросили парой слов описать современный китайский социум, я бы описал именно двумя словами китайское общество – отсутствие уважения.
Вот так вот. Ну, это хороший. Давай попробуем примерами. Все-таки надо точку автора-то выслушать, чтобы с ней либо спорить, либо соглашаться. Да? Такое отношение к окружающему миру является причиной не только бытовых, но и гораздо более серьезных проблем. Хороший пример – это экологическая ситуация в Китае. Сложно передать, насколько критична ситуация с загрязнением воздуха в Китае. Московский воздух – просто живительный кислород по сравнению с воздухом некоторых индустриальных районов КНР, где природа и животный мир просто уничтожены. Трудно представить, что люди, уважительно относящиеся к окружающему миру, могли вести себя подобным образом. Существует мнение, что невнимание к экологическим проблемам обусловлено нищетой населения. Но Китай давно перестал быть нищим, народ живет в среднем небогато, но голода и нищеты нет давно. При этом Китай – мировой лидер по выбросу парниковых газов и не предпринимает серьезных шагов по предотвращению экологической катастрофы. Ну, например, подписывает киоски протокол и так далее. Да. При этом автор в своем блоге сам себя называет не зеленым, абсолютно он там не какой-то экологический активист, он такой, как среднеевропеец, как бы описывает, что он все-таки, ну, там, не относится, как бы, не бьет себя в грудь, не зацикливается на этом, да. Вот. И рядовой китаец, бросающий коробку от хэфаня на дорогу.
Ну, такая пластмассовая коробка, пенопластовая. Даже, гробики, к чему-то.
Для еды.
Да. Для еды. Они на самом деле, по-моему, на втором или на третьем месте по вот именно причина загрязнения. То есть там пластиковые пакеты, которые запретили, коробки из хэфаня и палочки еще разовые, вот тоже говорят, очень много.
Ну, я понимаю, они практически очень трудно разлагаются.
Да, ну, палочки окей, они деревянные, а вот именно коробки от хэфаня, они, да, они их пенопласты, очень сложно потом переработать.
Значит, рядовой китаец, бросающий коробку от хэфаня на дорогу, Лаобань, владелец фабрики, сливающий отходы в мертвую речку, правительство, в очередной раз отказывающееся подписать киотские протоколы, закрывающие глаза на глобальную проблему уничтожения. Все это звенья одной цепи, и причина этих действий одна – несвойственная китайскому характеру поступать со своими, даже краткосрочными, интересами. И дальше вот, вот случай жизни. Вот я дочитаю это. Как-то рядом с моим домом начали строить станцию метро. Метро – дело нужное. Да только строили станцию круглосуточно, 7 дней в неделю, без праздников и выходных, на протяжении почти 3 лет. Со всеми вытекающими шумом, скрежетом, отбойными молотками и работающей 24 часа в сутки техникой. В 100 метрах от жилого комплекса на несколько тысяч человек. Китайское экономическое чудо, конечно, поражает воображение. За 3 года в Шэньчжэне было построено около 100 станций метро. Но сколько сотен тысяч людей 12-миллионного города не могли нормально спать и жить. И никто из жителей не спросил, нужно ли им метро так срочно и ценой сотен бессонных ночей. Кто-то возразит, но ведь китайцы совершенно нормально ведут себя в семье и с друзьями. Я отвечу на это так. Нет особенной добродетели в том, чтобы любить и уважать близких, да? Ну, в общем, вот, пример с метро, я не знаю, удачный ли и с экологией, не знаю,
насколько... Ну, в общем, мне кажется, да, это чуть-чуть... Китайцам просто пофиг, они не заморачиваются.
Мне даже кажется, что вот эти китайцы и не жалуются,
навряд ли они жалуются на метро. Они это воспринимают наоборот. То есть, они спят, на самом деле, при шуме нормально.
Да, вот китайцы... даже наоборот, когда нет шума, они начинают
просыпаться. Вот, то есть, они, может быть, из-за того, что в тишине-то они бывают, ну, и с детства бывали редко, потому что это всегда много людей, и кто-то по-любому издает какие-то звуки. Вот, поэтому они вот именно к раздражающему, ну, как, их не так раздражает шум отбойного молотка там или какого-то железа.
Если кто-то ночью, делает ремонт.
Кто-то делает ремонт, да, их это не так очень сильно напрягает, как нас.
Все понимают.
Вот, но они причем думают, о, здесь метро построили.
У меня же сейчас
повысится. У меня сейчас квартира, да, там на полтора раза подорожает.
Метро,
не, может быть, у нас здесь рядом с домом тоже строили довольно
много. Ну, уже прям каждый день 24-7 дней, недели, 3 года, мне кажется, это
Шанхая нет.
Преувеличение не может.
Нет, в Шанхае ночью они не строили. То есть они только с утра
там, пишет, что
с 8 там, до, до, по-моему, до
24 часа в день, 7 недель, 3 года.
Три года.
За это можно... время можно 100 станций построить.
Может, она очень глубокая.
Мне кажется, это какое-то преувеличение. По поводу экологии, киотский протокол, мне кажется, Россия, по-моему, я не помню, подписала в итоге или не подписала, но я считаю, что это очень сильно просто замедлит темпы экономического роста.
Ну, вот в этом, и, да, я тоже думаю, что...
А кормить людей кто будет? Американское правительство, которое лоббирует подписание этого киотского протокола? Или кто? Поэтому я думаю, абсолютно. Нет,
да, я согласен с Тараксом, что засорение там окружающей среды идет именно того из-за денег. Угу. То есть той же фабрики, мы, по-моему, об этом тоже говорили, там штраф это не фиговый, но фабрики дешевле заплатить штрафы и все равно оставлять производство на том уровне, на котором, чтобы, ну, они просто больше заработают.
Ну и кроме того, что там Китай уже не нищая страна, это тоже достаточно такое, ну, ну спорное это утверждение, учитывая просто огромная разница, и я думаю, автор тоже прекрасно это понимает, но все-таки мне кажется, что говорит, что Китай не нищая страна, она не нищая, но учитывая разницу там внутренних регионов и на побережье, там, да, огромная разница, просто колоссальная разница, и люди, и, учитывая там зарплаты людей, в принципе, ну, это как бы в десятки раз меньше, чем в Японии, или там в Америке, или в других странах большой восьмерки, или там семерки теперь. То есть Китай – это все же развивающаяся страна, поэтому, не знаю, с чего он взял, что она как бы там уже такая богатая, что может себе позволить. Тем более,
может,
например, мои...
уважать людей?
Уважать экологию. Нет, экология. Просто экология – такой вопрос, потому что вот в моей сфере, в которой я работаю текстильно, вопрос экологии с каждым годом стоят все сильнее. Вот у нас, причем они так делают это очень иногда топорно. Они просто, вот недавно был случай, когда правительство просто прислало указ остановить все фабрики. Там останется все красильные в этом регионе. Ну, знаешь, это просто коллапс. Там, это, там просто такое постановление. Вот все, остановите, на два дня мы будем сейчас разбираться. Что-то такое. Там все в шоке были. И то есть вопрос с экологией, я считаю, что они, этот вопрос поднят. И постепенно, сейчас на самом деле это очень, вот в нашей сфере у нас очень много фабрик неэкологичных закрывается, многие переносятся в другие регионы.
В Африку?
И, ну нет, я имею в виду в менее промышленно засоренные, скажем так, то есть они пытаются размазать это по стране, и это то, в том числе влияет на цену.
Ты
поэтому
видишь,
говорит, что, ну как бы...
Ты видишь улучшение, да?
То есть, ну... Улучшение,
подорожание,
естественно, идет. Поэтому китайцы, они, я думаю, что они стратегически там все примерно просчитали, что если они сейчас взвинтят разом цены, то они, соответственно, лишатся очень большого дохода. Поэтому все это делается постепенно, там, и такая огромная машина, такая индустрия, на которой ориентированы там многие страны, многие миллионы людей, населения. И как бы ты взял, там, подписал киевский протокол отказал себе в нескольких. Я даже не побоюсь слова, триллионов долларов.
Ну, да. Ты вот говоришь с точки зрения, как бы видишь, ну, практически, да, с точки зрения индустрии, что я могу так сказать, я не знаю, может быть, это автора не переубедит, с точки зрения там социальной рекламы довольно много мы видим и в метро, и видео, и на телевидении, и баннеры обычно печатные, что там экономьте воду, там выключайте свет, или там час земли китайцы любят очень сильно праздновать, да, ну, по крайней мере, там это такое событие, про все про него говорят, в России, я думаю, это довольно быстро это игнорируется, как какой-то... Вот, и, ну да, есть вот это, сейчас уже понять вот это дитхан и вот это все без вы или без этих без выхлопных газов и без низко как его, углеводородные,
ну,
что-то
да,
это,
да,
вот
да,
эти
да,
слова, да, его постоянно какую-то культуру это пытается, или там не, типа не распечатывая это письмо, тоже вот эти стандартные подписи уже в письмах и прочее. И даже вроде покупаешь билет на самолет, там типа получи скидку 15 юаней, типа электронный билет купи без распечатки какого-то там бланка.
Ну это понятно, что это капля в море, но основное, конечно, все исходит от государства, но оно просто это делает очень постепенно и медленно, как, по-моему, в принципе все делают китайцы очень, может быть, даже иногда чересчур медленно, как нам кажется, потому что мы привыкли, может быть, к авралам, я не знаю, почему, я не вижу никакой здесь такой вот...
Ну, споришь ли ты тут с точки зрения автора? Это же все-таки как-то тоже...
Ну,
его...
я считаю, что автор немножко перегибает, то есть есть такая проблема, я как бы, он там пишет, что он, автор пишет, что, естественно, это принесено на алтарь как бы экономического развития, вот. Но я считаю, что на данном этапе это... ну, как бы, целесообразно и рационально. Тем более, я и сам вижу, как постепенно ситуация с каждым годом меняется. Причем последние годы она меняется достаточно быстро. Вот
то есть,
в моей сфере
зауважали.
Просто от года, год от года, ну, большие изменения, очень большие изменения. То есть, есть ряд фабрик, которых просто закрыли, потому что они не экологичны. Есть, которые я лично знаю, есть ряд фабрик, которых часть закрыли, часть перевезли. И они, есть фабрики, которых... обязали, зная, что у них там достаточно большие доходы, ну и там под низкие кредитные ставки, обязали их открыть специальные очистительные сооружения, они вкладывают, там один товарищ сказал, они, ну, там, допустим, на 5 больших фабрик этого города, каждый скидывается, получает 20% в этом предприятии, там миллионы, десятки миллионов, сотни даже миллионов они вкладывают юаней в эти очистительные сооружения. Потому что, а до этого вообще никто этот вопрос не поднимал. Поэтому этот вопрос поднимается и решается. Но достаточно медленно и, ну, как бы медленно. Ну, в нормальном темпе для такой индустрии огромной и страны.
Ну, окей. Ну, то есть, как-то уважение тут не сильно, да?
Я не считаю, что это связано с уважением.
Или его отсутствие.
Почему-то уважение. Про поводу строительства, мне кажется, Сергей объяснил все достаточно правильно.
Окей, пресс-канцелярия продолжает обсуждать статью.
Да, следующий такой абзац, ну не абзац, а следующая часть статьи, она называется «Работать по-китайски». Следующая черта китайцев, которая удивляет и разочаровывает европейцев – рамочность мышления. Многие иностранные предприниматели жалуются, как трудно найти в Китае думающего сотрудника. И это действительно так. Исполнительного сотрудника найти несложно, и при надлежащем контроле он будет образцово выполнять свои обязанности. Но как только ему понадобится принять самостоятельное решение, жди беды. Китайцы плохо принимают решения в нестандартных ситуациях. Проблема связана, как мне кажется, с тем, что китайцы хорошо мыслят в жестко заданных и изученных рамках. Экстраполировать свои знания на новое явление, изменить свои знания в иной ситуации, призвать на помощь логический анализ, задача для них часто непосильная. Я как любитель примеров приведу такой. Один мой товарищ работал в авиакомпании Shenzhen Airlines первым пилотом. Второй пилот китаец купил... А, ну здесь он рассказывает про часы и про то, что... Ну, там получилось так, что он часы купил дорогие, но получается, что он показывает там давление неправильное. И...
Да, да. Ну что, он посмотрит давление внутри самолета и думает, что оно будет показывать высоту, точнее.
Да,
он
да,
будет
да.
думать, показывать, что будет показывать ему высоту правильно, но часы, исходя из атмосферного давления, меряют высоту.
То есть поэтому, они, да,
так
они...
как он
внутри самолета, холода, да,
внутри самолета, поэтому неправильно показывает высоту.
Потому что давление вот. Но это он объясняет, да, рамочностью мышления.
Ну, я могу. Я вот не люблю такие вот примеры личные. Мне кажется, я... можно привести 1000 примеров.
Потом, ну да, еще
контур.
Закончим. Да. Же, да. Но, здесь же он говорит, что у китайцев отсутствует просто любопытство. И он здесь тоже говорит, что когда он работал в китайской компании среди молодых, говорящих по-английски, менеджеров, и он спрашивал, слышали они Beatles, там, что-то такие Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, они недоумение были. А дальше он пишет, китайцы вообще мало интересуются чем-то, кроме насущных потребностей и зарабатыванием денег. Они в массе своей не читают книг, не смотрят серьезного кино и не интересуются живописью. Сначала все это удивляло, но однажды мой китайский зам меня повеселил. Тут он еще один пример про Феррари. Что он типа не оценил, что у меня такой машины никогда не будет. Вот ну, он там... даже сам инженер и все такое. Ну, я на самом деле с этим вообще не согласен.
Ну, он говорит, что типа он смотрел картинку Феррари и подошел босс, говорит, что ты? Он говорит, ну вот смотрю Феррари. Он говорит, ну а что ты смотришь, типа, мы все равно себе не можем это позволить, поэтому это неинтересно. И поэтому он говорит, что китайцы свой интерес обращают только к достижимым вещам. Ну, то есть то, что они могут купить или какую-то практичность принести, пользу какую-то практическую. Вот. В принципе, на, наверное, 75% я согласен с тем, что про рамочность мышления, и это связано с образованием, мы об этом много говорили, и ну, как бы с тем, что в Китае только недавно вообще там начали креативить, так сказать, что-то изобретать.
Ну да, то есть это, ну, он будет там рассуждать про учебу, да, про образование тоже, но мне кажется, да, рамочность мышления, она в первую очередь связана, во-первых, с конфуцианской системой, а во-вторых, именно с иероглификой, ну, именно с языком, что по-другому нельзя, ну, только вот зубрить и все, здесь больше никак не получится.
Это уже мы переходим дальше.
Не, ну давай, мы обсудим, просто это все чуть связано, и Ну но... да, они, ну я не считаю, что китайцы не любопытны, наоборот, и китайцы, мне кажется, одна из самых любопытных наций вообще. Их интересует вот любой пук на улице, там, особенно если его там произвел не китаец, а иностранец, то это вообще, а если китайцы тоже, они там какая-то заварушка, собирается сразу толпа народу, всем интересно посмотреть.
Авария, они устраивают дополнительную такую
аварийно-генную
ситуацию, чтобы не проехать.
Да, ты сидишь,
надо посмотреть.
Ты сидишь в метро, там читаешь что-то с айфона, если соседу там заняться нечем, обязательно будет смотреть в твой айфон.
Да, это...
Вот, и они реально, они очень любопытные нации.
Ну, это такое любопытство.
Бытовое.
Бытовое, да.
Да, но кратковременное.
Практическое, например, мне тоже кажется, что китайцы постоянно пытаются искать новые какие-то тренды, следить за ними, чтобы...
Классно, конечно, если ты живешь где-то в деревне, да, там народ такой цехи, да ты у нас тоже они не очень любопытные, там он тоже Ван Гог не очень интересен, какой-нибудь Ваня, ему интересно водки попить там где-нибудь в Пиндошино.
А если в Китае,
вот я одно время работал в компании, там где-то 80, ну это была уже частная компания, но 80% ребят молодых, которые там работали, они все пришли из Big Five, ну, финансовых компаний. То есть это были молодые, прикольные, продвинутые китайцы. И я очень часто, во-первых, они очень клево шутили, там и чувство юмора есть, и все. Они знают, кто такой Ван Гог, они знают очень много вещей таких интересных, и они очень этим всем интересуются, и знают, что такое Феррари, и хотят на них ездить. Поэтому китайцы, мне кажется, очень разные, и не нужно их так всех под одну.
Ну да, если говорить, может быть, в большинстве, наверное, примерно так выглядит, как автор описал. Но, опять же, нельзя мазать все вот одной краской, потому что у нас... С кем, опять же, с кем автор общается, да, там, опять же, с кем общался в России, потому что можно сказать, что там среди моих сверстников, например, там, со школы, да, наверное, вот тоже там 95% подпадают, как бы, и ни книжек не читают, там, знаешь, и так далее, и так далее, там, футбол играют и, не знаю, там...
Водку пьют,
да, то же самое можно сказать, и никакого там креатива и любопытства тоже можно найти. Ну, есть как бы свои круги общения, есть люди интересные.
Несколько же примеров с работы, даже свежих взять. Например, вчера перед началом одного митинга, когда ждали народ, на который мне Серега звонил, я не взял трубку, чувак открыл для себя песню там 69-го года «Captain Tom», называется «Ground Control», знаешь, это такая про космос. И он мне поставил версии 5 этой песни.
На митинге прям?
Перед митингом.
А, мы народ... телефон не брали, а песню 5 раз послушать
можно.
Да-да-да.
Как раз. И он такое все рассказывал. Вот эта версия из такого-то фильма, вот эта версия, там, этот ее спел, тот-то этот перепел, да. То есть, ну, это все американская старая песня, и он там уже такой этот в нем. А, например, еще у нас в компании есть традиция, ну, не новых сотрудников, вот кто в новую в команду твою влился, чувак, он может быть старым сотрудником, просто там как-то по горизонтали передвинулся, с другого дела, да, ротация прошла, или сам захотел перевести, либо нам нужен такой специалист, поэтому мы его позвали из другой команды, и он согласился. А, у нас такое понятие, не знаю, может быть, вы слышали, называется «побин», да, «ломка льда».
Я слышал, да.
Да, ну, и что делают?
Ну, это такой ритуал, он отличается от отдела к отделу, то есть там бывает разное. Это, конечно, не обливание водой, которое нынче довольно модно, да. Это часто какой-нибудь такой ужин, где, не знаю, происходит какой-то ритуал посвящения. В нашем случае это часто просто довольно откровенные вопросы, связанные с бэкграундом человека, с личной жизнью. Ну, так, чтобы человек сразу... Ну, часто эти вопросы, они остаются прямо в том месте, где их задавали.
А у тебя была такая штука?
Была, была.
И что тебе?
Ну, и много спрашивали чего. И я сам участвовал на таких, уже как в виде задающего вопроса. И нельзя отвечать, ну, уклончиво или врать, например.
Ты
если
гей?
Человек не может нормально ответить...
Нет, нет.
Ну, нет, да, легко. То если девушек, да, говорят, что иногда кого-то до слез доводят, или кто-то там это, ну, бывает такое.
Если это неуважение.
Не может,
ты не видишь разве? Какое-то неуважение ужасное.
Но на самом деле после этого реально уже как бы
теплее.
Психологически люди уже начинают больше доверять, уже вроде такое рассказал, что сразу скрывать. Да. То есть есть в этом. Говорят, что традиция пошла от сейлс отдела, поскольку у них постоянно куча прессинга и этого, да, и они, им надо, конечно, такой разрядки разного рода. Ну и вот, и много чего узнаешь там о людях, и довольно интересно, и я бы не сказал, что они там не любопытные. есть там менеджеры высокого уровня, которые увлекаются тоже, как он пишет, типа вот и живописью, например. Uh-huh. Тоже это никакой выгоды с этого, наверное, ну, быстро не получишь.
Конечно, много от образования, uh-huh. от, и от конкретно от родителей, там, от людей. Вот, ну, да, я согласен, uh-huh. что есть много интересных китайцев.
Ну, вот следующее как uh-huh. раз у нас про образование.
То есть, ну, я не знаю.
Вот да, тут как раз выпадает мне, и очень хорошо, что выпадает мне, потому что я не согласен.
Поэтому я не буду читать.
Но автор говорит, что есть три фактора, которые сыграли решающую роль в формировании китайского менталитета: иероглифика, конфуцианство и культурная революция.
Мао, mm-hmm. все-таки код Мао там запрятался. Да.
Ну, я думаю, вот. Ну, тут объясняет да. по поводу иероглифов и говорит, что логика и здравый смысл при заучении иероглифов помочь не в состоянии, а чтение, как вы понимаете, основа всего. А иероглифика – основная причина того, что китайское образование базируется на механическом запоминании, что с малых лет определялась шаблонность mm-hmm. мышления. Я вообще с этим не согласен. Ну, в том смысле, что у меня вопрос к этому человеку. Он китайский язык знает? Вот, потому что, конечно, безусловно, очень много надо учить uh-huh. и сидеть, и это, как мы говорим, учить попой, да, то есть просто сидишь и пишешь, и прописываешь, но говоришь, что логика и здравый смысл при заучивании иероглифов помочь не станет, я вообще с этим не согласен. А как же множество там ключей, которые uh-huh. там...
Фонетики.
Ну, фонетика, ладно, ну, там одно тянет за другое, но... Когда, например, многие иероглифы, они вообще визуально даже похожи на то, что они изображают. Разве это не...
Похоже на то, что они означают.
Ну то, что
ну,
они...
Да. Ну да.
Да, а. Да, вот. На то, что они означают, например, там, ну, дождь, мне кажется, очень похож там. Или ну, много таких вещей. И мне кажется, как раз почему мне было интересно учить язык, потому что... Ну, какой-то я для себя это рассматривал как творчество. То есть мне было интересно узнать что-то новое и увидеть в этом иероглифе какой-то смысл.
Ну да, да, да.
Понятно, что это не азбука, это не алфавит. И очень много можно много заучить. Но говорить, что это что. Ну, иероглифы это только заучивание да, да, да. и зубрёжка, или... я с этим не согласен.
Тут в скобочках написано, на что делается упор в европейской системе образования. Ну, и он, наверное,
здравый смысл. Будет...
Да, здравый смысл и логика. Вот взять французскую письменность, там, мне кажется, такое слово бордоукса, начинается бордо и прочее. То есть там...
Ренал?
Да, там столько слов. 20 букв, читается 5.
Вот, ну и... Что сочетание непростое mm-hmm. сочетание черт и ключей. Ну, мне кажется, чем больше ты учишь иероглифы, тем тебе легче дальше их учить. То есть, когда ты начинаешь только, ну, конечно, для тебя кажется, что это невозможно.
Okay. Иероглифы плохо. Неуважение. Дальше. Второй в образовании.
Ну, гвоздь. Короче говоря, я с этим согласен лишь максимум на 50%. Я очень хочу спросить у этого товарища, как он учил иероглифы. Либо не знаю, меня не понимаю этого. Мне кажется, это безумно интересно и увлекательно, и очень логично, и творчески.
Не, второй ну просто видишь, у тебя это было там ну, хобби, может, а у детей это в школе пресс. Знаешь, как у них там в школе?
Ну почему? Они же когда учат, тоже ключи там проходят и так далее. Вот, кстати, сейчас ну про конфуцианство скажу пример очень да. забавный, меня который просто убил.
Про иероглифы. Да. Я не согласен с автором в том, что это все-таки прям является... признаком их рамочного мышления, а это, в свою очередь, еще какое-то неуважение к чему я уже забыл. К всем бедам, короче. Ну, окей, давай конфуцианс.
Ну, кстати, вот про то, что про иероглиф очень много копий сломано, и я тоже там с друзьями спорил с друзьями, да, по поводу того, что иероглиф, он, как же там говорит, что он не развивает ассоциативное мышление, по-моему.
Да,
хотя,
ладно.
Мне кажется, как раз, что...
Очень даже хорошо, мне кажется.
Очень как раз развивает ассоциативное мышление.
Не знаю,
мышление,
может быть, потому что мы европейцы, для нас он развивает, а для китайцев он просто...
Ну,
как
даже,
матрица,
знаешь, я
блондинка,
вспоминаю
брюнетка.
Наш пример, когда у нас, например, когда говорят «учитель», да, то есть в китайском языке непонятно, учитель – это женщина или мужчина. Угу. Числа рода нету, да? Вот лаоши, не понимаю, может, их много лаоши, может, один лаоши. Вот, и... как бы получается общий какой-то образ, облако, ассоциация.
Облако.
Лаши.
Да,
вот. А когда мы говорим учитель, да, ну, обычно или учительница, то есть какой-то сразу образ, ну, наверное, у них тоже конкретно возникает, какого-то конкретного учителя.
Не уверен.
Ну, короче говоря, ладно, второй фактор – конфуцианство.
Так.
Вот, для среднего европейца Конфуций – весьма расплывчатая фигура некого древнего мудреца. Учение Конфуция самым гармоничным образом укладывается в описанный иероглифический базис и соответствует государственным интересам, ведь его учение основано на том, чтобы избавить подданных от любого рода нежелательной самостоятельности, сводилось к механическому заучиванию правил.
Угу.
Учение Конфуция самым явным образом стало на страже порядка, безропотно выполняя свои общественные обязанности, безропотно выполняя свои личные обязанности. Какому правителю не по душе подобные правила для подданных? Благодаря подобным изучениям учение заслужило поддержку властей, придержащих на протяжении 2500 лет.
Ну, там были времена, когда его и это прессовали.
Ну, это уже следующий пункт, да. По поводу конфуцианства, мне как сказать? Опять же, отчасти, может быть, это и верно, но мне кажется, что конфуцианство, оно как сыграло для как христианство, не знаю, для европейского мира. Такое, потому что христианство на самом деле многими государствами тоже использовалось как типа, что это религия там, типа повиновение там, что вот тоже многие государства сделали христианство государственной религией, потому что считали, что это может принести им там управлять массами, проще будет.
В принципе, правители рассматривались вот, как такие наставники от Бога.
По конфуцианству, ну да, конечно, но опять же вот это, как он пишет, механическое заучивание правил и ритуалов, мне кажется, эти ритуалы тоже не на пустом месте возникли. И он же не из головы их придумал, а пусть все поклоняются пятому там
поколению. Я имею в виду вот эту экзаменационную систему, чтобы там пройти на следующий уровень, надо сдать экзамен, да, чтобы сдать, надо что-то выучить, определенные правила, и вот как ты выучишь, так и сдашь.
Ну, я думаю, для такого огромного государства даже тогда... В принципе, Китай был не самой маленькой страной и государством в мире. Вот, до порядка. И, кстати, во многом благодаря конфуцианству и вот этой системе государственных экзаменов, мы имеем то, что сейчас китайское руководство достаточно мудро себя ведет, потому что, опять же, попасть в политическую элиту это не выиграть выборы в деревне Гадюкино.
И не обязательно ради. Ну, грубо говоря, да, я понимаю, что идеальный мир мир не идеален. А, грубо говоря, в Китае с древности существовал такой мощный социальный лифт, и народ об этом знал, что чувак, если будет хорошо учиться, пусть он заучит все талмуды, все возможные, он пройдет экзамены, он станет там 8-м чиновником в деревне, потом станет чиновником в уезде, и по идее, не было закона, он мог бы стать таким, ну, императором, ну, или мог дойти, там есть
министра.
Да, до министра. Есть даже, ну, просто реальные случаи, исторические личности, которые так и поднялись, то есть это реально, да. И для китайцев это, наверное, всегда было таким, это реально.
На самом деле, да.
То есть этот лифт существовал все время.
Есть забавная же история про сельского товарища, бедного, нищего безумия, который постоянно сдавал эти экзамены, никак не мог сдать. Ему уже там стукнуло что-то 45 или 50 лет.
Что-то вполне нормально еще.
Вот, а он все никак не... И он в итоге, короче, он сдал.
Ага.
И вот когда он сдал, он столько, ну, кто, есть это в китайском учебнике даже для иностранцев, я не помню.
Мне кажется, я тоже вспоминаю.
Да, вот забавно, мне, и самое интересное, что он настолько обрадовался, что, типа, все, теперь его жизнь обеспечена, теперь он стал чиновником, что он сошел с ума, как бы. Ну, он помешался, там, вел себя как псих, и когда его мама увидела это все, она не выдержала горя, умерла. И, а по правилам чиновник, если у него мать умерла, он не может работать чиновником.
О как.
Да, это, кстати, конфуцианское правило. Поэтому я считаю, что вот относительно вот к вопросу конфуцианства, это настолько многогранный мир, поэтому, ну вот при первом предложении, там, если прочитать пару статей, ну кажется, да, там заучивание ритуалов, правил, там выгодно государству. А ведь были много разных школ. Это целая наука конфуцианства. Там в Китае по поводу конфуцианства и всего остального, она до сих пор... А почему он называется Институт Конфуция, кстати? Ну, короче говоря, опять же, согласен, но не во всем. То есть, если изнутри смотреть, мне кажется, все гораздо сложнее, чем просто там безропотно выполнять свои общественные обязанности.
Понятно, еще меняется. Если мы, допустим, будем говорить, если мы просто обсуждаем стереотипы в таком плане, в широком смысле слова, не просто как негативный, какая-то всеизвестная, да, но при этом неправдивая сторона. Наоборот, стереотип – это иногда просто сбор качеств, да? Может быть, у китайцев, ну, реально есть определенная ограниченность по сравнению с европейцами. У европейцев есть свои какие-то качества, которые, может быть, китайцам менее свойственные, но они есть в отдельных каких-то случаях, там попадается, может быть, даже получше. Ну да, тут, наверное, можно и Конфуция притянуть, и иероглифы, и вообще систему образования экзаменов, что да, может быть, потому что у них там все письменные экзамены, все на запоминание, допустим. И это, да, как-то на формирование мышления, сознания действовало, по крайней мере, там, может быть, на протяжении каких-то веков, но сейчас мир все равно изменился. И сейчас, мне кажется, вот это и чуаньсин у них и в партии на красных лозунгах, вот это чуаньи, да, понятно. И, значит, креативити и чуаньсин, и создание нового.
Создание нового, то есть,
и там, понятно, и тут же и стартап сюда замешан, и тут же создана, замешана именно политика создания каких-то вот именно чего-то новых, я не знаю, производств, новых открытий каких-то, вот, я не знаю, там.
Ну, кстати, я вот недавно, я в последнее время практически вообще не смотрю телевизор.
А как же твой этот шоу любимое?
Да, кстати, недавно там русский парень участвовал. Иностранцев много. Ну, не суть. Я хотел сказать другое. Я включил шоу, да, и я вот безумно люблю все равно, кто бы что ни говорил, китайское телевидение, потому что там нет такой вот чернухи, как у нас, например. Ну, там...
Киселёва нет.
Киселёв нормально. Слушай, я про другое. Там было, знаешь, какое... Вот есть такой канал, по-моему, как он называется, Гуодзи Вэнхуа или что-то, ну, посвященный культуре, как бы, да.
Окей.
Вот. И там сидел товарищ, который разбирается в Лао-цзы. Вот. И сидели...
Крутил шарики такие?
Не, он не крутил шарики, сидел ведущий, и они обсуждали разные аспекты его как бы учения. Там он говорит, ну, что значит, типа, быть удовлетворенным настоящим, да? Он говорит, ну, это значит, что там то-то-то. И там сидели разные иностранцы, там был какой-то негр, какой-то американец, была наша русская девушка была,
и негр.
Она переводчица как раз вроде как Дао Дэ Цзин. Они обсуждали, а как переводить «ти»? Да, потому что нам это понятно. А, да, типа, есть газ, есть там, а как вы переводите? Он говорит, ну, мы делаем отдельную сноску. И там был вопрос, типа, а как же вот при такой самоудовлетворенности, ну, как бы самообеспеченности внутренней, как при этом добиться прогресса у общества? То есть, такие вопросы, это как раз, мне кажется, говорит о том, что все не так однозначно. И если глубоко вдуматься, там, в то же конфуцианство, можно много аспектов там найти интересных. И очень меня восхищает то, что они до сих пор вот эту культуру свою всячески чтят и развивают.
Уважаю. Но тут в 20 веке пришел Мао. Вот, давай, третье
явление. Сильно повлиявшее на состояние китайского общества маоизм и культурная революция. За годы культурной революции председатель Мао уничтожил значительную часть китайской интеллигенции, общественной организации, профсоюза, закрыл музей и театр. Были запрещены книги, спорт, искусство, а независимо думающие люди подверглись репрессиям. В Китае уничтожение культурных ценностей людей, связанных с буржуазным пережитком, считалось делом первостепенной важности.
Как-то ты упустил предложение про сталинские времена. Подчеркивай твои взгляды или что? Ты прочитай.
Даже сталинские времена не нанесли столь разрушительного удара по культуре и науке СССР. Что же мы наблюдаем в итоге? Это уже вывод из всего.
Ну, кажется, статистически это правда. Мало-то побольше угробил людей.
Да. Ну, если учесть, сколько там от голода умерло, там во время большого скачка.
Там довольно намного.
Сейчас холивар ты сразу создаешь.
Да-да-да.
Кто кого больше замочил.
Нам давно комментов не писали.
Ну, по поводу культурной революции. Что, скажите?
Я считаю, это правда. Она очень сильно повлияла. Очень сильно.
Я отчасти опять согласен. Почему отчасти? Потому что интересно, что китайское общество на уровне государственном они высказались, что это была ошибка, Мао, что культурная революция принесла много зла, и все, по сути, китайцы, они же, ну, нет, я не встречал никогда в жизни китайского, уже культурная революция, о!
Джага.
Все говорят...
Джага.
Да, Джага. А все говорят, слушай, ну, реально, этот Мао Цзэдун, конечно, культурная революция несла столько... Ну, многие книги действительно были уничтожены, памятники и так далее. И все переживают, да, это как...
И живые люди, которые говорят, что я вот учился там ночью под столом, это... чтобы никто не увидел.
Все переживают это именно в том плане, что это была ошибка, что это была трагедия. И если бы это вот признавалось именно как... А, ну, подумаешь, там, нормально. Вот, ведь никто так не считает. Поэтому мне кажется, что... Ну да, было много интеллигентов уничтожено и так далее, но... Например, тот же Дэн Сяопин, он выжил, как бы, ну, по сути, его там репрессировали, его, его сына там вообще скинули с пятого этажа. И как бы и у них и не было ни у кого личной какой-то злобы или вот какой-то агрессии, там именно в плане Мао. Они как бы, представляешь, вот, вот я на месте Дэн Сяопина, да, в какой-нибудь ситуации, и он все равно. Как
не, ну, может,
через себя это пропустил.
Не, ну может быть, просто культ Мао был возведен там в такие
мысли,
что они просто, ну, как бомбу к нему относятся и прощают там все на свете.
Конечно, был возведен, но вот у нас, может быть, где-то Хрущев, он перегнул палку, потому что почему и Мао потом с ним-то и поссорился, да, потому что слишком, может быть, ну, с одной стороны, советское общество тоже это требовало, это нужна была какая-то перед отдышкой, не знаю, какой-то, потому что было все. Но, наверное, где-то Хрущев это слишком сделал поспешно. Я не знаю, как это объяснить. В Китае вот этот переход, мне кажется, произошел достаточно логично, как бы, естественно. Вот. Но сказать, что прям очень. А в чем? Я так вот тут не пишу. Ну да, а вот, вот были уничтожены там много интеллигенции. А как это повлияло на китайское общество, это я так и не понимаю.
А вот видно следующий
абзац. На современных китайцев.
Следующий абзац, это, знаешь, как подведена черта итого и вот подсчитано. Вот я давай прочитаю. Гремучая смесь, двоеточие. Конкуренция, прагматизм, шаблонность мышления. Ну, по мне, это взаимоисключающие слова. Да.
Я не понимаю, как может тут, можно, как событие одно может повлиять...
Ну, очень сильно. Ну, это же событие не то, что которое произошло там в течение года. Это событие, которое происходило там десятилетия.
Поэтому влияло на характер.
Вот, и оно, это
там
поколение.
Активно, по-моему, сколько оно длилось?
Не, ну, если все взять, знаешь, там, культурную революцию, большой скачок и все-все, то есть, там, и с самого начала, мне кажется, вот от 49-го до...
По-моему, все-таки ну, начали сначала... там более-менее адекватно.
Не, ну, просто вот, мне кажется, вот именно... Купи, то есть начиная от того, что там куча интеллигенции там просто убежала на Тайвань, да, вот, потом куча интеллигенции просто загасили, это очень сильный вред там, для науки, для образования, на эмоциональном уровне, куча людей, когда ты, у тебя поколениями людям жрать там нечего, и они умрут от голода, тоже, знаешь, в характере оставляет свои там ямы. И царапины, вот, поэтому, мне кажется, ну, это сильно влияет на менталитеты в общем.
Автору слово. Иероглифика, конфуцианство, культурная революция – вот три компонента современного китайского менталитет-коктейля. Добавьте к этому многовековую внутреннюю конкуренцию в связи с перенаселенностью и нехваткой ресурсов, и можно подавать к столу. Как будет выглядеть общество не очень богатых, принужденных жесткой конкуренции друг с другом людей, не знающих интеллигентных способов конкуренции в виде нестандартных подходов и оригинального мышления? Такое общество будет выглядеть не слишком привлекательно. Здесь неоткуда взяться восприятию соседа как своего ближнего, ведь он соперник. Уважение и сопереживание по отношению конкурентов тоже вредны для выживания. Самая выигрышная стратегия – хождение по головам, иначе окажешься внизу и погибнешь. Поэтому сформированная привычка пытаться обойти конкурента во всем, даже в мелочах типа очереди – это стратегия выживания. И агрессии у китайцев мало, потому что она иррациональна, энергозатратна и, следовательно, вредна. Вот. Дальше прочитать про психологов.
Ну, давай уже заканчиваем.
Знаешь, там... там
был... А все, почти конец.
Там в его статье, ну, в посте его, да, там очень было написано много про то, что вот Китай, он, типа, всю жизнь был нищий, всю жизнь, всю историю был такой ужасно нищий, а потом его еще пришли европейцы, наказали, и, типа, сейчас китайцы такие богатые, поэтому, типа, они там потеряли почвы и начали там вести себя не там, как эти, как новорусские.
Лихие, вот, лихой китаец.
Ну да, но вот по поводу того, что китайцы всю жизнь были нищие, мне кажется, ну это вообще какое-то заблуждение большое, ведь Китай там в эпоху династии Тан, и когда у нас еще в России вообще там ничего не было, просто людей, не знаю, племена какие-то бегали, в Китае уже была огромная культура, она была специфическая, но она была очень развита, она была очень богата, и Китай был настолько, кстати, и по поводу там креатива, ведь Китай, почему, может быть, креатив этот многие умер, вот, например, ведь литье металла это изобрели в Китае, но так как Китай ни с кем, по сути, не воевал, и литье металла им особо не нужно было.
Ну, как и порох тоже, они же изобрели его для этих, пили пола.
Но
они
поэтому, на самом деле, про нищету там ужасную на протяжении всей истории Китая, это, конечно, преувеличение. Понятно, что они в какой-то момент там впали в какую-то постность свою, да, и там, грубо говоря, там, ну, ближе там к концу 19 века они уже стали... совсем их как бы их аппарат управленческий стал не соответствовать уже современным требованиям мировым, поэтому их иностранцы жестко наказали. Но все-таки говорить там, что вот всю жизнь там они всю историю были нищими, это неправильно.
Психологи утверждают, что человек в основном формируется в возрасте до 6 лет, поэтому как бы внешне не изменился Китай за последние десятилетия, значительная часть его населения – выходцы из того самого постмаоистского Китая. Безусловно, время идет, все меняется, и современный Китай, хочется в это верить, движется в сторону общества, где уважение к ближнему не является чем-то исключительным. Рост благосостояния ослабляет внутреннюю конкуренцию, китайцы перестают воспринимать окружающих исключительно как соперников, хотя в области образования в Китае процесс идет медленнее, ведь иероглифику никто не отменял. Во всем.
Это... Слава богу, это такое утверждение очень как бы.
Это какая-то злость на иероглифы.
Я не понимаю. Да слава богу, слава богу, что не отменили, я считаю.
Ну и здесь, по моим ощущениям, говорит автор, изменения есть. Другое дело, что перемены в масштабе такой страны, как Китай, и в такой глобальной сфере, как самосознание нации, не могут произойти быстро. Скорее всего, заметные изменения произойдут со сменой поколений, да и то при условии, что тенденция сохранится. Это непростая оговорка, последний абзац. Китай не на протяжении последних полутора веков большую часть времени находился в положении бедного государства. Ну и там дальше ты вот
про иностранство. Да.
Значит, на государственном уровне это выражается, например, в реваншистских настроениях по отношению к соседям, а на уровне индивидуумов, в частности, приводит к меняющимся отношению к иностранцам от подобострастного к излишне самоуверенному. Остается только надеяться, что на то, что маятник через какое-то время вернется в некое среднее положение, потому как резко растущие государственные амбиции и самомнение чревато конфликтами.
Ну, мне кажется, в плане там, государственных амбиций и самомнения, уж китайцы... настолько, мне кажется, корректно ведут себя во внешней политике, и почему, собственно, и Путин...
Да ладно, ты сам говорил, что они, вокруг что? Них все враги, у них все...
Это да, но при этом они, их там председатель, например, никогда себе не позволяет там сказать, что что-нибудь резкое в адрес Америки или в адрес там Вьетнама, это все...
Это из-за уважения.
Нет, ну понимаешь, и как бы официально-то Китай, мир во всем мире, там любовь и так далее. Поэтому в Китае Путин-то популярен, потому что он достаточно жестко там позиции свои заявляет. А китайцы, ну, китайские руководители всегда там ня-на-на-на-на-на-на.
Кота за яйца.
Будь здоров.
Да. Слушай, ну так, да, вроде как бы начинали про неуважение, я не знаю, мне кажется, я опять, конечно, может быть, ударюсь в какую-то метафизику, но, может быть, понятие уважения у нас, у европейцев или у автора, по крайней мере, как-то отличается от понятия уважения у китайцев. Мне кажется, китайцы сами не чувствуют, ну, опять же, с тем же метро пример, мне кажется, китайцы, которые там на протяжении пусть 3 лет терпели стройку, мне кажется, они никак это не выражали, и, может быть, они давно игнорировали на ком-то, я не знаю.
Да, они не заморачиваются, они просто как-то так, пофиг.
Мне кажется, они даже не мерят. Мне кажется, это система исчислений просто разная.
Да,
ты не можешь использовать сантиметры, ну, беря линейку, там, которую в цуне, я не знаю, да, или там меряя высоту с помощью там, я не знаю, чего еще.
Конечно, совсем другая культура здесь.
Не знаю, может быть, сильно метафизично, может, это все не существует, и все люди более-менее, на самом деле, одинаковые, и как бы китайцы менее люди тогда в этом плане, если послушать.
Тогда, в том-то и дело, что получается, что мы меряем европейской линейкой и говорим, что, естественно, там, знаешь, как, там, не знаю, американцы, европейцы говорят, что...
общечеловеческие
ценности, права человека. При этом, когда оказывается, что есть страны, которые считают, что там гей-браки это ненормально, это, это уже считается, что это отклонение.
Ну да.
А кто задал эту линейку? Европейцы? Или почему? Где начинается, где это заканчивается? Поэтому с китайцами, если накладывать наш шаблон, то, конечно, они
не подходят в него. Если их шаблон на нас тоже там немножко...
Тоже не подходит,
что-то вылазит из этого такой, этой формочки.
Не, ну как, был же такой старый пример, когда там, да, мы считаем, что бескультурно там плевать, сморкаться на улице, да, а китайцы считают, что, ну вот, алло-вай, там, в тряпочку, да, и потом в карман тряпочку.
Слизкую, мокрую тряпочку.
Типа, что культурнее здесь вообще? Да.
То есть, и, конечно, ну, немножко всегда, когда в таком ключе начинаю рассуждать и, может быть, сильно философски относиться ко всему, то, что происходит, конечно, я думаю, может быть, эта точка зрения так... С такой точки зрения вообще проблем никаких не существует, на самом деле, по большому счету. Какой? Ну, вот именно что? Ну, это потому, что мы другие.
Ну, так и есть. Так, по-другому, мне кажется, нормально воспринимать нельзя. Иначе ты, получается, живешь в постоянном стрессе.
Да, у тебя конфликт постоянно, да.
Как? Ну как?
Ну, тогда лоу-каст тогда вообще не будет слушать, понимаешь? Потому что людям надо, нужен конфликт, людям нужен говнационный вентилятор. А так, ну, в Китае это, ну, естественно, потому что вот так, и потом раз... И ничего такого. Как-то.
Слушай, я сейчас просто... Мы уже тут все подвели, но меня последний, наверное... Ну, меня это шокировало немножко, я расскажу.
Поближе, поближе микрофон.
Просто, не знаю, может быть, вы встречали такое, да? Наверное, вот последних за три месяца, наверное, самый такой большой шок. Хотя ничего такого особо не было. Короче, я покупал там раков в одном месте, где я всегда их покупаю. И там дед с бабкой держит это заведение. И пока я ждал, мне такая, ну, я там часто покупаю, бабка такая подходит, типа, показывает телефон, и там и ее внук, по-моему, или внучка, да, и, наверное, там ее там, ну, дочка, мужа, там, или она сама. И я говорю, а сколько дочке там, сколько внучке лет там? Он говорит, ну, полтора годика, да, там. И они, значит, она читает, кто-то там читает за кадром стихи Танской династии. Какие-то, видимо, достаточно простые, ну, как простые, условно говоря, да. И как у нас, знаешь, есть зайка съехал. Ну, как там, последнее слово.
Вышел заяц. А,
нет, нет, последнее слово, как бы ребенок должен говорить. Ты ему говоришь, а он последний. Вот получалось так, что она почитает какой-то стих. А этот в полтора годика, да, то есть, вот понимаешь, насколько стихи Танской династии. Мне кажется, у нас даже...
Это зубрёжка началась. Полтора года.
Нет, нет. Ну, кстати, мне очень нравятся стихи Танской династии. Мне кажется, это сравнимо с Пушкиным, как у нас, по влиянию, наверное. Вот, но мы в полтора годика, наверное, не начинаем. Это не показатель того, что китайцы там суперкультурные. Нет, это
то,
просто,
что
то,
разные, просто
то, что забавно, представляешь, человек только начинает говорить, а ему уже
танский стишок.
Да, танские стихи.
Прочитай-ка танский стишок. Окей. Алюк у нас переводит танские стихи.
Да, то, да, да.
На его сайте. Он, может быть, обновляется почаще нашего.
Короче, резюме всего этого: китайцы другие, китайцы разные. Вот не нужно их воспринимать, во-первых, под наш шаблон, а во-вторых, как бы воспринимать себя одной черноволосой стеной, которые все одинаковые. Они все очень разные, и в разных местах Китая они разные, и в разном возрасте они разные, и вообще.
Да. Ну и если вот такую подводить тоже аксиому автора «Все беды Китая из-за неуважения», то так можно «Все беды назови страну из-за неуважения». Да? Ну, да. Так, ну, по идее.
Окей, ну что? Все,
все.
171 выпуск.
171.
До сих пор, понимаешь, мы как-то остановились.
Дубль 2. Да.
Надо устроить голосование, кто за то, чтобы мы выложили тот новостной выпуск.
Да.
Кстати, думаю, пишите, надо или не надо. Да.
Ну все.
Всем пока, ждите новых выпусков.
Да, пишите комменты.
Будут. Да, будут.
Все, пока.
Пока-пока.
多喝多水。我记得我结婚那天后头包了一朵好大的红花，哎呀，没得好多个人来的，大概就十多个人吧。红红的衣裳，红红的裙子，这里来了弄酒了，带着他们就三个就别说，看着有人放风灯，我不由啊想起了小雨，小雨的风灯放得高又放得远，在那些五颜六色的时候生活